на Радіо Шок.
И Вергилия нет за плечами. Только есть одиночество в раме говорящего правду стекла.
Программа «Перед зеркалом». Глядя в глаза себе и своим стихам. В прямом эфире «Радио Шок».
Добрый вечер, друзья мои, добрый вечер. Вы слушаете «Радио Шок». Сегодня четверг, 21 час, и снова в прямом эфире «Перед зеркалом». Программа о стихах, поэзии и поэтах. С вами я, Виктория Жданова, и наш сегодняшний гость Мария Бешокова.
Водную рябью нежней выводи эту песнь. Играй, пока я не озябну, пока не устану быть здесь. Играй, прожигая до глуби, на солнце стекло наводя. Не множь все сомнения в кубе, а просто озвучь мне себя. Играй, восхищаясь бессилием, апатией, слабостью к снам. Играй, словно я — это символ того, как наивен ты сам. Играй, словно мелким шажочком уходишь по топкой тропе. Играй, не читая подстрочник и не потакая толпе. Играй, не скрывая последствий, наследуя страстный порог, идти вглубь дрожащих предсердий, неся незабвенный подвох. Играй, словно ты застрахован от скуки, что хуже смертей. Играй и разбрасывай снова, как брызги, свет наших затей. Играй мне, единственный в зале. Играй, глядя прямо в лицо. Играй и будь так осязаем, как будто ты жив. Вот и все. Пора устать, остаться на обочине, наполнить слух шептанием листвы и растянуть на годы многоточие, но только не взрослеть и не расти. Я вьюн слепой, я недотрога бабочка, любуясь мной, не упрекай ни в чем. Я не виновна в том, что не загадочно, и в том, что ты меня не предпочел. Ведь нет суда на взгляды, на пристрастие, на сочность цвета, пряность новизны. К чему же эта ревность ежечасная, свидетельница жизненной возни? Мне странно, что я так уравновешена, впервые выше памяти и чувств. Я думала, науке этой сдержанной я больше никогда не обучусь. Но вот лежу под небом парусиновым, плывущим сквозь туман закрытых век, и называю прошлое по имени того, кто настоящее отверг. Как шантажер, легко сводящий счеты, и шулер, не мирящийся с ничьей, прощание с улыбочкой шлет нам назойливую память мелочей. Здесь вещь мелькнет, оставленная в спешке. Там тишина, уставшая звенеть. И как бродяги сходятся в ночлежке, так мы по вечерам ныряем в сеть. Спасаемся. Онлайновые «здравствуй» бегут, дрожа сильнее, чем мы дрожим, пока слова, нащупывая пальцы, печатают под именем чужим. И как могло стрястись все это с нами? И что здесь жизнь? Она дагеротип? Та копия, что пляшет на экране и говорит со мною, не простив, распятые, расшатанные нервы. Зовут уйти в аккаунты, как в грот, но прошлое проходит через невод в любой сети, не взламывая код. Мой страх со мной, и сущность его та же. Она не изменяется в тот миг, когда ты выбираешь персонажа или созываешь войско в один клик. Все худшее свершилось, полуночник. Азарт бесцелен. будь же он треклят. Я представляю, как сейчас ты смотришь на свой экран и опускаю взгляд. Мир наш настолько цветист, на удивление зрению. Много видала я лиц, хватит на арт-галерею. Видишь лицо с подлицой, чтобы предать поцелует, или другое лицо, непоминаемо в суе. Эта коллекция сонм всех от мала до велика. Вот бескорыстие лицо, иконописнее лика. Лица без черт и без слез, невыносимые лица, колкие взгляды насквозь, жаркие очи без стыдства. Есть и беспечность, и смех в лицах распахнутых настежь, в лицах идущих на смерть или на жизнь приходящих. Это несложная мысль, не претендует на пышность. Сколько у времени лиц, ныне живущих и бывших, лиц, пред которыми ниц пасть, и на них бы молиться, нить, уводящая ввысь, памятных лиц вереница, родственных, дружеских уз, перебирая видения, перед одним я страшусь, от одного холодею, как у эстрадных певцов, гладкое и в макияже, у безразличия лицо, самое близкое, ваше. Чуть заживешь, немного осмелев, не подводя сомнительных итогов. Вот так восточный мастер иероглиф ведет по небу тоненькую ветвь, рисунок вен, созвездие беды. Чертеж чернильный лебединых линий, нет утверждений, все сплошное или разводы на поверхности воды. Искомое забудешь, глядя вверх, так страстно, иронически, бесплотно шифруются высокие полотна, где ветвь рисунка непростая ветвь. И думаешь, боясь не разглядеть, столь нежно кисть выводит путь по ткани. Вот мы живем и дышим лепестками, вот лепестками падаем к воде. Вот, наконец, приходит, осмелев, какая-то трагическая легкость, последняя, исходит с тех разверстых холстов, с их удивительных дерев. И ты на бег свою меняешь поступь. Скорей, всего шажочек через мостик. Скорей, скорей, всего один припев. Эй, компромисс, пока мы вместе, скажи мне честно, хорошо? Ты мирный ангел равновесия или соглашательство божок? Я не умею делать выбор. Стою всегда посередине, и компромисс сверкает нимбом прекрасный и непобедимый. Ах, неизвестность! Мелкой взвесью, трусливым снегом тишины, с наивной робостью не вейся, а ты, решимость, не шуми. Одна с грозой, другая с лаской, и обе с виду хороши. Довольно ваших разногласий внутри меня, внутри души, я сомневаюсь. Длинный прочерк висит, как мост перекидной, зовет уйти, куда захочешь, куда захочешь, но одной. Каждый раз, когда ты, задыхаясь, бежишь до станции, убиваясь, что путь не близок, а бег не скор, когда, уезжая, думаешь, вот остаться бы кем угодно, собакой, деревом ли, цветком, когда видишь могилу парня, с которым вместе дневных пар убежав пели кинчевое кино, понимаешь, что смерть постоянно кружит, как мессер, и того и гляди, заденет тебя крылом. Когда так и дрожишь, ожидая кивка и взгляда, а тебе до свидания, мол, на твое умру. Когда только нашел свое, а оно уж взято. Одна горечь насквозь прожигает внутри дыру. Когда чувствуешь, что теперь никакого шанса, только память стоит изваянием на века. Понимаешь, что нет, ты не можешь ни с кем прощаться. И не хочешь забыть. И не думаешь отвыкать. Мир глядит на тебя, так по-юношески глазасто, и как бойкий жених предлагает уехать за ста нескончаемых стран далеко безо всяких виз. Ты поверишь легко, подрастешь, устремляясь ввысь, и всем встречным огням в упоении прошепчешь: «Здравствуй!» А потом наступает следующий этап. Словно от корабля открепили воздушный трап, и ты катишься дальше, покорный движению раб, в неуютное и недружеское пространство. Что сказать об этапе третьем? Он с нами, здесь. И нисколько в нем нет ни магии, ни злодейств. Просто ты, наконец, понимаешь, куда твой рейс. Понимаешь, о чем эти буковки на билете. Я раньше дружила с ангелом. Он был меня на год старше. Не знаю небесный ранг его, но в точности не из падших. Он был беззаботным юношей, не верил, что смертно тело, и вечно в его наушнике веселое что-то пело. И помню, когда сидели мы вдвоем под июньским солнцем, он так и сказал: «Я делаю лишь то, что легко дается». А я с ним смешная спорила, мол, как же преодоление? Хоть спорить как раз не стоило. Быть легким всегда труднее. Сказав, ты не знаешь главного, исчез, будто свет бесплотно. Ну, не упрекнешь ведь ангела за частые перелеты. Я с ним плоховато ладила. Да он не в обиде будто. Вот передавал по радио привет мне сегодня утром. Легко выдыхая амина, хор скрипок поет адажу. Я раньше дружила с ангелом и не понимала даже. Постепенно ржавеющий парк, где все больше червонного с черным. Ряд скамеек беспомощно наг. Отвлеклась. Не напомнишь, о чем мы? Всюду пары, пальто и плащи. Сыплет с крон ежегодная подать, вот опять под ботинком трещит невезучий сорвавшийся желудь. Над листвой кружится дымок от небрежно оставленный Винстон, и прохожий опять одинок. Еще с ночи продрог и расхристан. Он, как все, на приветствие скуп и, не глядя, обходит колонны. Среди уличных лавок и клумб мерзнут мраморные купидоны. Все в традициях Питера. Град, понижение температуры и подвыпивший панк-музыкант не отличен почти от скульптуры. Также дерзок, антично высок, но позирует без самомнения. Балериной, ступив на носок, кружит чайка по сонной аллее. Пустота. Ровный круг тишины. Ходим медленно, будто бы вязнем. Все предчувствия обнажены, но уже без привычной боязни. Совсем скоро, не глядя окрест, в растревоженном утреннем свете, мы свернем в одинокий подъезд и легко пропадем. Из столетия. возле реанимации. Вновь за окном деревьев шепот гибелин. Почти зловещ. И холл в больнице начисто так выбелен, любая вещь напоминает о реальном времени. За дверью. Там. А я молчу, и только эти двери мне святой алтарь. И что из них? Благая весть ли выпорхнет, или горький ад? Сижу о вас, не смея слова выродать, жильцы палат, прозрачные белесые создания унылых шкер, измученные жертвы сострадания и крайних мер. Да я сама неоднократно видела, как возле вас, у изголовья ангелы-хранители, сидят, склонясь, и что-то шепчут. Нежно и молитвенно сиделки душ. Хитоны их живою нитью вытканы всеночных служб. Так и сидят над самым краем гибели, склонившись ниц, светя неугасаемыми нимбами во тьму больниц. Дни памятные пасмурные. Сентябрь словно пасынок. И лист шуршит на кладбище. Бессвязно, умоляюще. Дойдем и остановимся. Все сдержанно, полголоса. Отступит ветер вежливый. Мы одеревеневшие, что детвора с окраины оставлены. Затравленные, не строгие, не загадочные, нелепы, как отшельники, мы из дома сбежавшие. Просите возвращения, все силы наши выжаты. О, выслушай, о, смилуйся, своим умом не выжить нам, своим путем не выбраться. С землею этой, листьями, мы словно заговорщики, вообразить немыслимо, что, если не воротишься. Опять домой, по улице. Шептать себе бессмыслицу. Быть может, завтра сбудешься, проснешься и увидимся. Над вечной безответностью, необозримой дальностью, мучительное детское. Пожалуйста, пожалуйста. А каждый изначально свят, богоподобен. С его колен на землю снят, до сна в гробе. А каждый изначально чист, полупрозрачен. И словно сказочный зачин напевно начат. И оттого так жалко всех, по тьмах идущих, забывших начисто навек о том, что в душах. Ведь всех отняли ото снов, всех оболгали. А в каждом мученик Христов, и в каждом ангел. И каждый мог бы жить, храня скрижаль завета, и каждый более, чем я, достоин света. Нынче каждый космополит. Сердце, кажется, не болит. Самолеты, авто, сапсаны, карусель, колеса, сансары. Бронь билета, табло горит. Путешествие, all you need. Но при этом, при всем, привет. Дом не значится, дома нет. Есть стоянки, отели, кемп. Есть навязанный взрослый темп. Но отсутствует вовсе дом. Не сыскать его днем с огнем. Жизнь вираж, скоростной болид. Нынче каждый космополит.
глядя в глаза себе и своим стихам.
Программа «Перед зеркалом» в прямом эфире «Радио Шок».
Ну что ж, друзья мои, вы слушаете «Радио Шок», программа «Перед зеркалом». С вами я, Виктория Жданова, и наш сегодняшний гость. А сегодня у нас в эфире «Перед зеркалом» Мария Бешокова. Поэт, библиограф, литературный редактор. И я хочу сказать, что Мария «Перед зеркалом», друзья мои, захотели видеть вы. Мария участвовала в «Другой среде», а вы знаете, что те поэты, которые понравились вам, вы можете написать об этом в комментариях, и мы поставим этого понравившегося вам поэта перед зеркалом. И, собственно, Мария как раз первый человек, которого по вашим просьбам мы сегодня поставили перед зеркалом. Добрый вечер, Мария.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Готовы ли вы, Мария, к нашей регулярной рубрике «Анкета для поэта»?
Разумеется, с удовольствием.
Прекрасно. Тогда поехали. Что вас вдохновляет, а что может сбить вдохновение?
Вдохновлять могут совершенно разные вещи, начиная от шума дождя за окном, от простых каких-то бытовых мелочей. И точно так же сбить могут любые бытовые мелочи, потому что стихи, они вообще очень часто бывают пугливые, и с ними нужно быть очень бережным.
А бывает так, что то, что навело на мысль, на вдохновение, его уже избивает?
Нет, такого не бывало.
Хорошо. Чем для вас является процесс написания стихотворения?
Удовольствием, счастьем и трудностью иногда. И дорогой, по которой я иду одновременно.
Угу. Необходимо ли вам, чтобы ваши стихи обретали читателя или слушателя?
Конечно. Как любому автору абсолютно, потому что ради этого, собственно, мы все и пишем. Именно для того, чтобы быть услышанными.
Что в стихах должно, по вашему мнению, занимать главенствующую позицию? Содержание, звукопись или форма?
В первую очередь, все-таки форма, но звукопись сильно не должна отставать по качеству и по уровню. Они должны все-таки немножечко друг друга поддерживать.
А содержание?
Содержание впереди. Содержание все-таки во главе.
Хорошо. Идем дальше. Как вы относитесь к редактуре, своей или чужой?
К редактуре отношусь положительно, с вниманием и к своей, и к чужой, потому что я сама занимаюсь редактурой по роду своей профессиональной деятельности сейчас и сталкиваюсь с редактурой, когда отдаю куда-то стихи. Соответственно, у меня есть возможность увидеть процесс со всех сторон, и изнутри, и как автору. К редактуре, если какие-то дельные, интересные возникают замечания, идеи, с благодарностью отношусь, как же иначе. И сама очень люблю погружаться в чей-то мир, разбирать тексты, которые приходят. Тоже очень интересно.
А как вы относитесь к цензуре, внутренней или внешней?
Внутренняя цензура, я думаю, она должна быть у каждого автора. Есть вещи, про которые мы должны говорить обязательно. Если автор хочет говорить о каких-то духовных, важных для него вещах, то, безусловно, он должен высказывать свою позицию и, соответственно, говорить честно, открыто. Это обязательное условие любого текста, что поэтического, что прозаического. Абсолютно. Поэтому вот такая вот внутренняя цензура, самоконтроль, регулировка своего состояния, то, что ты переносишь на бумагу, это, конечно же, обязательно. Все должно быть продиктовано внутренним голосом, и этот внутренний голос не должен лгать ни себе, ни окружающим.
Интересная позиция. Соглашусь. А, Мария, для чего вы пишете?
Я пишу, прежде всего, конечно, для того, чтобы отобразить те мысли и чувства, которые у меня возникают в определенном конкретном моменте. Это может быть какой-то короткий период, это может быть длительный какой-то рубеж моей жизни, более серьезной протяженности, неважно. Для меня главное зафиксировать через слово, через звук то эмоциональное состояние, которое я ощущаю, чтобы те люди, которые посчитают, что это со мной схоже, да, родственные души, услышали, поняли, может быть, тоже в дальнейшем поделились какими-то своими впечатлениями, чтобы передать вот эту вот эмоциональную цепочку, эстафету эмоциональную дальше читателям, другим авторам.
А для кого вы пишете?
Для всех, кто услышит. Я не делю аудиторию на какие-то слои определенные. Я знаю, что она бывает очень разной. И здесь очень сложно и, наверное, неправильно было бы как-то делить и
заниматься маркетингом и
какой-то классификации прибегать, потому что я знаю, что и стихи у меня бывают довольно разножанровыми, а, соответственно, и людей они находят разных.
Вы пишете благодаря или вопреки?
И благодаря, и вопреки, в зависимости от обстоятельств и даже от конкретного стихотворения, которое создается.
Угу. Кто из поэтов вам ближе или интереснее?
Если говорить о поэтах ушедших, а я прежде всего, конечно, скажу сейчас о тех поэтах, которые во многом сформировали мой интерес к поэзии, это Иосиф Бродский, потому что с него у меня началось знакомство с серьезными стихами, и мой папа в этом способствовал. В подростковом возрасте я впервые познакомилась именно с его поэзией. Это Юрий Левитанский. Я очень люблю его стихи за это простодушие, простосердечие, за эту музыкальность, невероятную ранимость. И каждый раз, читая их, я не могу остаться равнодушной и спокойной. Очень его люблю. И если говорить о женщинах-поэтах, то это Марина Цветаева, безусловно. Вот три таких основных, наверное, имени. И если вспоминать еще, то это, наверное, Арсений Тарковский. А если о современниках говорить, тут можно говорить очень долго. Я не буду упоминать каких-то конкретных имен, потому что у меня достаточно большой круг знакомых. И сейчас я к радости могу сказать, что много хорошо пишущих поэтов. Поэтому, боясь кого-либо не назвать и обделить своим вниманием, я, пожалуй, не буду сейчас такой составлять плейлист.
Реклама не достанется никому, други мои.
Да.
Хорошо. Пробовали ли вы бросить писать?
Нет, никогда не занималась подобными практиками.
Глупостями.
Нет, зачем? Это часть моей жизни, это насущная необходимость, я бы даже сказала так. Не побоюсь этого слова, поэтому никогда не было такого.
Тогда вопрос. Мария, вы счастливы?
Сложный вопрос. Здесь сложно ответить полностью. Мне кажется, полностью человек редко бывает счастлив. Даже если у него очень благоприятные условия, все равно жизнь, она непроста. У нас сейчас тоже времена нелегкие. И я ощущаю иногда и счастье одновременно в какие-то моменты, даже в грустные моменты своей жизни есть те маленькие какие-то маячки, которые освещают меня счастьем. Даже если я глобально в каком-то большом смысле переживаю трудные события, но счастье, оно приходит моментами, островками, навещает меня, слава Богу. Поэтому в такие минуты, да, я счастлива.
Ну что ж, Мария прекрасно справилась с нашей анкетой для поэта. И мы двигаемся дальше.
Отражая и отражаясь.
Программа «Перед зеркалом». В прямом эфире «Радио Шок».
Друзья мои, вы слушаете «Радио Шок», программа «Перед зеркалом». С вами я, Виктория Жданова, и наш сегодняшний гость Мария Бешокова. Хочу вам напомнить, что вы тоже можете задавать Марии свои вопросы. Заходите на сайт radioshock.ru, находите чат, нажимаете кнопку «Общаться с нами», и мы ждем общения с вами. И вот я вижу, что нам уже пишут, и это очень приятно. Зазеркальный пишет: «Добрый вечер, Виктория, добрый вечер, Мария, добрый вечер, Зазеркальный, рада, что вы с нами». Сибиряк: «Добрый вечер, Виктория, добрый вечер, Мария». Сибиряк, мы благодарны, что вы нас слушаете. И вам добрый вечер. Дальше, юзер 493, очень трогательные пронзительные стихи. Согласна.
Спасибо.
Спасибо, что слушаете.
Зазеркальный пишет. Кстати, друзья, други, есть трансляция ВКонтакте. Зазеркальный, спасибо за то, что напоминаете о том, что у нас идет видеотрансляция ВКонтакте. Да, на моей странице Виктория Жданова идет видеотрансляция. Так что, если кто-то хочет посмотреть на нас, так сказать, живьем в лицо, то добро пожаловать. Сибиряк пишет. Мария, а какой вы редактор, жесткий или мягкий?
Ну, бываю иногда суровый, но не слишком. Я редактор в театре. Литературный редактор театра – это особая такая ипостась. И поэтому здесь такая очень тонкая сфера, и нужно быть внимательной, нужно быть чуткой, спокойной и всегда уметь находить компромисс. Ну, как и любому редактору, находить компромисс, но при этом не в ущерб грамотности, скажем так.
Вот, Мария, расскажите поподробнее о себе. Кто вы по образованию? Откуда? Как дошли до жизни такой? Вот у вас написано, что вы библиограф.
Совершенно верно.
И при этом редактор в театре. Рассказывайте.
Расскажу. Я абсолютно книжный человек. Я закончила университет культуры и искусств, наш библиотечно-информационный факультет, кафедру библиографии и книговедения. Специализация у меня издательская книготорговая деятельность. То есть я могла смело пробовать свои силы как на библиотечных фронтах, так, собственно, и в любой редакции или в издательстве. Мне всегда было интересно пробовать разное, смотреть, где больше пригодятся мои силы, мои способности, где я буду ощущать себя адекватнее, лучше и помогу людям больше. Довольно длительное время действительно у меня была моя рабочая профессиональная жизнь, связана именно с библиотеками. Я была главным библиографом в президентской библиотеке больше 12 лет. Потом я работала как директор научной библиотеки Высшей школы народных искусств. Это такая замечательная художественная академия, которая занимается рукоделием и ремеслами у нас в Санкт-Петербурге на набережной Грибоедова.
В общем, такой простой библиотекарь у нас в гостях, да?
Да, да. Обычный библиотекарь. Угу. А потом наступает момент, когда человек понимает, что ему хочется выйти за пределы уже того, что сделано, и проявить себя в том, в чем еще он себя не проявил до этого, но есть желание и, возможно, есть для этого ресурсы. Всегда, когда я чувствую, что подобный момент наступает, я открываю какую-то новую дорогу, и, собственно, сейчас такую новую дорогу я и открыла. Сейчас вот уже 2 года я стала литературным редактором театра.
Какого театра, скажете?
Балтийский дом.
Прекрасно. Прекрасно. Тогда, Мария, расскажите, пожалуйста, как давно вы начали писать и что вас к этому подтолкнуло?
Писать я начала очень давно. Свои первые стихи я еще диктовала маме.
То есть еще до того, как научились писать?
До того, как научилась писать и даже читать. Но просто я не могла не поделиться. Мои первые стихи назывались не больше, не меньше, как «Почему так грустен и печален этот мир?» Вот замахнулась я на подобную философскую тему. Я описала там всех зверей, которых я знала, их горькую их судьбину.
Слушайте, это здорово.
И до сих пор у меня остался этот листочек, бережно записанные строчки. Все это хранится в домашнем архиве. Я писала с детства. Сама по собственной воле, никто меня к этому не принуждал, ничего подобного не было, потому что у меня семья художников и литературой. У меня занимался дедушка, он писал стихи, ну и в основном родные, конечно, они, как люди творческие, тоже что-то писали, но не постоянно, не регулярно. А я заинтересовалась именно литературой и стихами. И вот где-то лет, наверное, 6 я начала писать уже постоянно. Уже дальше ходить в разные кружки, это уже было позднее, смотреть, что пишут, что читают, пытаться ощутить себя в этой среде литературной. И вот так вот и до сих пор продолжается, собственно.
На какие-то лито ходили или только вот какие-то легкие кружки такие?
Я ходила в галерею Борей, при этой галерее был небольшой такой литературный кружок. Потом уже позднее я пришла в Дом писателя, ходила в Молодой Петербург. Там читала стихи, знакомилась тоже с авторами. Вот в основном такие были у меня объединения, которые я посещала. А дальше уже впоследствии стала открывать еще больше для себя разнообразный наш поэтический мир, который, как вы знаете, сейчас богат весьма.
Богат и разнообразен,
очень.
Да. Хорошо. Как-то вот повлияло на вас ваше образование? Помогло в поэзии или наоборот?
Помогло, конечно. Но образование библиографа, оно не может не помочь в литературном деле и в книжном, а поэзия связана непосредственно с письмом и речью, поэтому здесь только в плюс пошло мне то, что я училась библиографа, потому что, во-первых, знакомство с большим количеством источников литературы. Это очень хорошее образование, очень интересное. Учиться было невероятно интересно, потому что у нас была и отечественная, и зарубежная литература разных стран. Читали мы просто потоком. У нас было очень много семинаров, занятий. Прекрасная была преподавательница, которая сама читала великолепно, была замечательным оратором, и мы все ее слушали, затаив дыхание. То есть это был период такого тоже творчества, радости, вбирания, впитывания знаний. И только самые добрые воспоминания у меня с этими днями связаны.
А вот образование библиографа, вот, скажем так, то, что вы работаете редактором, не влияет на вас, как на поэта? Нет такого, что редактор берет вверх и говорит поэту: а да-да, вот не так ты тут пишешь, и вдохновение уходит?
Испуганная,
да. Ну, воспитание.
Сегодня не мой день. Нет, мое вдохновение, оно все-таки выдерживает этот натиск. Справляется как-то.
Знаете, вот я закончу, потом тебе слово дам.
Да, редактору надо слово давать позднее. Стихи должны сначала прийти. По крайней мере, у меня это так происходит уже чуть позднее, но пока, естественно, не ушло определенное состояние, но уже чуть позднее я делаю какую-то шлифовку, если требуется. А вначале необходимо дать какую-то основу, на которой это все будет стоять. И здесь еще пока...
То есть внутреннего конфликта нет?
Нет, у меня нет.
Прекрасно. Вот у нас пишут вопросы, вы мои хорошие. Зазеркалье спрашивает, какая ваша самая большая мечта?
Самая большая мечта? Да у меня очень простая, наверное, такая мечта. У меня мечта быть счастливой со своими близкими людьми, чтобы они были все здравы, здоровы, живы. Вот ничего такого сверхфантастического, вроде полета в космос или там освоения полярных каких-нибудь там земель, у меня нет. Я просто хочу быть счастливой с теми, кого люблю, и надеюсь, что это будет возможно и дальше.
Тогда маленькое дополнение, такое провокационное немножечко. А не хотите ли вы стать великим поэтом, классиком, например?
Мне кажется, что это очень тяжелое бремя. Если серьезно. Не знаю, как там классики справляются с тем, что потом на них сваливается после жизни. Видят ли они?
К сожалению, у нас классики сначала умирают, а потом становятся классиками.
Они уже не расскажут нам.
Да.
Нет.
То есть вы не амбициозный человек в плане литературы?
Я именно стремлюсь как проводник, как репродуктор некий, доносить. И для меня это прежде всего важно.
То есть для вас важна поэзия, а не карьера поэта?
Карьера вообще не важна. Поэтическая... Нет.
Это хорошо. Это приятно. Так, читаем дальше. Илюша пишет. С прошедшим 8 марта, девочки, спасибо. Как девочки, говорим спасибо.
Спасибо.
Зазеркальный пишет. Поддерживаю предыдущего оратора. С праздником, прекрасные дамы. Ой, спасибо. Вот приятно, слушайте. Вот честно, приятно. Счастья вам и любви. Спасибо, взаимно. Зазеркальный. Мария, какое ваше самое яркое детское воспоминание?
Одно из наиболее ярких воспоминаний – это когда мы с отцом пошли на рыбалку впервые на речку. И я радостная наловила целый пакет рыбы, а он не поймал ничего. Я была, с одной стороны, удивлена, потому что, ну как же, заядлый рыбак.
А я профессионал, вот, можно сказать.
Да, я, собственно, ну, новичок в этой области.
Новичкам везет.
Но самое главное, что мне запомнилось, это, конечно... потрясающий день, который был, потому что я не охотник и не рыболов, а вот это река с лентами трав, которые переплетались между собой, течение, свет, папа, который был рядом тогда. радостный сосед, который нас встретил, и я махала этим пакетом с этой рыбой и говорила: «Это все мое!» Ну, вот такие какие-то добрые, светлые воспоминания, наверное, самые-самые такие ценные, как маленькие такие кусочки мозаики смальты, которые ты составляешь, потом на них смотришь, как на картинку.
Мария, а у вас восприятие более, скорее визуальное или эмоциональное?
Все вместе. И визуальное восприятие, и звук для меня очень важен. На меня очень влияют звуки, в принципе. Поэтому тут все сразу. И зрелищность, и то, что я вижу глазами, и то, что я слышу.
Просто любые фоны, вы сначала шумы. Заговорили про переплетающиеся травы, реку, и вот картинка перед глазами встает. Вот мне было интересно, что для вас самое яркое впечатление именно визуальное или эмоциональное? То, что вы при этом чувствуете. Что запоминается?
Не бывает одного без другого. Это как-то вместе. А что приходит первым, сложно сказать. Какое-то ощущение приходит первым, а потом ты уже видишь картину. Может быть, слышишь что-то еще при этом. Из прошлого.
Ладно, тогда вернемся немножечко к поэзии. А вообще можно сказать, что поэзия — это дело вашей жизни?
Думаю, что да.
Самое главное, вот такое вот, прям самое главное.
Думаю, что не погрешу против истины. Полагаю, что можно так сказать.
То есть настоящий поэт.
Хорошо. Судить будут другие, но я считаю, что дело моей жизни, потому что то, сколько я отдаю этому времени, наверное, да, можно вполне так сказать.
Вот. А, кстати, тогда расскажите, сколько времени вы этому отдаете. Как вы пишете, как вы работаете с текстом, долго ли пишется стихотворение? Как это вообще происходит? И по процессу, по времени процесс занимает. Часто ли вы пишете?
Я пишу чаще в вечернее время, либо ночью. Потому что день у меня, как правило, занят. Но если я что-то пишу днем, то это обычно какие-то маленькие такие зарисовки и обрывки, потому что я боюсь потерять то, что я услышала. И я надеюсь, что это уцелеет, ощущение, как-то оно там до вечера доживет.
Не развеется.
Не развеется, я пытаюсь его сохранить. Пишу довольно часто, не так часто выкладываю, не так быстро выкладываю. Мне нужно, чтобы стихи какое-то время дозрели, вот дошли до какого-то такого нужного уже состояния, чтобы я понимала, да, сейчас они готовы уже выйти на публику. В этом смысле я к ним как к людям немного, наверное, отношусь, как к живым существам. Ну, может быть, это и правильно.
Ну, талантливые стихи, они действительно живые, у них своя душа, это действительно. А долго пишете?
По-разному. Иногда бывает, что стихи приходят почти сразу, но таких стихов не так много. Те, которые буквально вот появляются и практически не приходится с ними ничего делать, они просто пришли и заявили о себе. А бывает, что стихи пишутся в течение нескольких дней, или даже, например, у меня были случаи, когда какую-то концовку я находила уже значительно позднее. Стихотворение, например, лежало, у него не было финала, который бы мне подходил. И я спокойно ждала, потому что я знала, что финал возникнет. А если он не возникнет, то значит, оно у меня будет пока вот таким
пока
вот
не
неуслышанным, пока и будет ждать. И финал появлялся. Иногда проходила неделя, иногда проходил месяц. Но он был потом.
Кто решает, каким быть стихотворение? Стихотворение или вы? То есть вот у вас сейчас вот прозвучало, что и вот пока финал меня не устроит, оно будет лежать. То есть вы диктуете, как будет.
В какой-то степени да, но стихи — это сложная структура, как вначале я уже говорила, то есть иногда они могут взять все-таки верх над автором и какую-то свою волю сверху навязать. Бывает такое, что стихи ведут. Вот тут опять-таки зависит от того, с каким стихотворением конкретно ты имеешь дело, как с живым человеком. Вот к тебе сейчас пришел такой самонадеянный какой-то товарищ, который сразу сейчас быстро появится на бумаге, и все, и он готов. А может быть, наоборот. Может быть, это какое-то задумчивое, меланхолическое сейчас пойдет настроение.
Неуверенное в себе.
С какими-то сомнениями, с какими-то переплетениями. Ты еще будешь что-то туда добавлять. А может быть, это будет диптих. Может быть, это не одно стихотворение, к нему еще потом второе придет в компанию. Всякое бывает.
Насколько вы в стихах, именно вы, насколько ваш лирический герой совпадает с вами?
В основном я. В основном это я. То, что я пишу, это пережитое. Это то, что я чувствую. В большей степени. Бывают, конечно, исключения, но это именно исключения, когда я беру какие-то необходимые мне ситуации из жизни и проецирую их через стихи. В основном, если мне нужно с кем-то вступить в какой-то диалог, что-то рассказать. Я могу поступить вот так вот иносказательно и вот какую-то ситуацию рассказать сюжетно. Бывает такое, но в основном это я. В основном я.
Насколько вы искренне?
Искренно.
Есть что-то такое, что вы никогда не скажете? Скажем так, есть ли какая-то тема, на которую вы никогда не будете говорить в стихах?
Такая какая-то запретная, да, для меня, которую я себе никогда не позволю. Не знаю, сложно сказать. Тут опять-таки зависит от того, как подавать ту или иную тему, как к ней
то
относиться.
Есть вопрос не в том, не в теме, а вопрос в подаче темы.
Вопрос в подаче, вопрос в том, как ты к этой теме относишься, если брать там любые вопросы, хоть социальные, хоть философские. Наверное, говорить можно практически о всем, обо всем. Вопрос в том, что ты хочешь сказать в этой конкретной теме и как ты собираешься говорить, для кого ты собираешься говорить. А так, наверное... Можно многие темы освещать. Разные.
То есть вопрос в том, насколько эта тема актуальна и животрепещущая для вас?
Для меня, насколько она близка, насколько ее способны будут услышать те, к кому я бы хотела обратиться. Да, я иногда чувствую, что, возможно, этим стихам еще рано прийти. Такое бывает. Иногда я что-то даже откладываю.
Хорошо, тогда у нас еще вопросы от наших дорогих слушателей. Мария, какую музыку вы любите?
Я разнообразна в своих пристрастиях. Я могу слушать и просто инструментальную музыку, я могу слушать и авторскую песню бардов, я могу слушать рок с большим интересом самых разных видов и подвидов.
Наш человек.
Да, да. Рок, конечно, наверное, все-таки превалирует, но в то же время, если я слышу что-то интересное, я не ограничиваю себе и не отказываю себе в удовольствии что-то еще узнать.
Мурзик спрашивает, а что для вас, что такое для вас поэзия своими словами и какую поэзию вы любите? А какую, сейчас, секундочку, а какую не приемлете?
Поэзия – это... Откровенный разговор, искренний разговор. Вот как раз-таки к слову об искренности. Разговор с читателем, разговор с Богом, разговор с собой. Вот как сейчас перед зеркалом я стояла, смотрела на свое отражение. И отражение в какой-то степени, что очень хорошо тоже ваша передача показывает и транслирует. Отражение автора, его слова.
Глядя в глаза себе и своим стихам.
Верно. Какую поэзию люблю? Люблю такую поэзию, которая побуждает остановиться посреди потока жизни. Такие стихи, которые невозможно назвать проходными, которые запоминаются сразу, со своим языком, с непохожим языком, когда ты сразу узнаешь определенный, абсолютно необычный какой-то стиль, какой-то свой голос. Неординарные, живые, честные. Это основные для поэзии, мне кажется, такие понятия. Какую не люблю? Ну, то, что нельзя назвать поэзией, то я и не люблю. Собственно, если говорить о поэзии, которая поэзией не является, разумеется, если это какие-то сделанные искусственно строки, что чаще всего слышно, то вряд ли они займут какое-то место в моем сердце и в сердце читателей и слушателей.
То есть стихи, написанные, что называется, по заказу, да, то, что называется версификация, для вас не стихи. То есть вы отличаете, вы понимаете эту разницу.
Ну, вот в таком плохом смысле по заказу, когда лишь бы только вот, ну, очень нужно, и вот сейчас мы сбацаем, это обычно слышно.
Вот у нас завтра мероприятие, посвященное такому-то празднику, вот мы сейчас к нему и напишем.
Да. Быстренько. Да.
Хорошо, тогда такой вопрос. А, как с поэтом поговорили, давайте немножечко как с библиографом поговорим. Мы как раз во время другой среды, в которой Мария принимала участие, затронули тему библиотек. И вот такой вопрос. А трудно ли современному автору попасть в библиотеку своей книжкой?
Я уже говорила, как раз шутила на прошлой другой среде, что мне, как современному автору и библиотекарю, бывших библиотекарей не бывает, попасть нетрудно, потому что у меня огромное количество друзей и знакомых в библиотеках.
А имеет смысл вообще малознакомым, ну, скажем так, малоизвестному автору, там не Пушкин, который в школе проходится, да, его книжки ищут, а именно современному автору, малоизвестному, имеет ли вообще смысл свою книжку класть в библиотеку?
Имеет смысл. Я даже интересовалась и сама спрашивала у тех, кто у меня работает в разных библиотеках и в каких-то специализированных, и в муниципальных маленьких районах. Поэзию читают. Вопреки расхожему мнению, что в основном всем бы детективчик перелистать или фэнтези, ну, на крайний случай.
Оказывается, нет.
Читают. Может быть, не, конечно, не в таком каком-то повальном количестве.
Но мы работаем над этим.
Ну, во-первых, над этим работаем. А во-вторых, ведь дело, опять-таки, не в количестве читателей, а в том, чтобы найти свою аудиторию, тех, кто тебя слышит. Это может быть небольшое количество человек.
То есть, в принципе, смысл есть.
Смысл есть всегда.
А возможность?
А возможность тоже есть, потому что библиотеки обычно принимают стихи. Но если не говорить о специализированных библиотеках, где, допустим, не принимают поэзию, ну, это просто нужно обсуждать. Обычно представители либо отдела обслуживания, либо отдела комплектования, ну, смотря как в библиотеке этот вопрос поставлен, работают же обычно с дарами, да, которые приносят люди. Иногда могут сказать сразу, нет, вот мы поэзию не берем.
Такое бойтесь поэтов, дары приносящих.
Такое тоже может быть. А есть те, кто, наоборот, с радостью даже на полочку поставят и выставку оформят еще. Тут надо смотреть индивидуально.
Как читателю узнать, есть ли подборка современных поэтов в библиотеке?
Читателю? Я знаю, что сейчас и готовят, и библиографические указатели делают, и мероприятия проводят. А к мероприятиям тоже всегда эта информация собирается, и те же самые стенды делают, и выставки. Это если о таких классических каких-то не электронных, не виртуальных средствах, когда человек приходящий вот видит, что у нас есть из современной поэзии.
То есть приходим в библиотеку и говорим, скажите, а что у вас есть вот из современных поэтов, из самого, так сказать, свежего,
например,
актуального?
Например, да, если библиотека этим интересуется, уделяет в своем комплектовании какое-то место, да, какую-то нишу для современной поэзии, то я думаю, что подскажут.
А библиотекам-то это интересно?
Интересно. Интересно, тем более, что сейчас и в библиотеках проходят различные книжные салоны и какие-то мероприятия, разумеется, они тоже поддерживают современное слово.
Ну что ж, это радует. А вообще, чем сейчас занимаются библиотеки? Ну, помимо того, что выдают книги почитать.
Оцифровкой они занимаются. Сейчас мы переходим все на цифровую эру. И несмотря на то, что приятно в час вечерний перелистать...
Пошуршать страничками.
Страничку другую. Все-таки сейчас самая масштабная задача, которая стоит перед большинством библиотек, это переход именно вот на вот этот цифровой формат. Это сканирование, это оцифровка, это штрих-кодирование. Штрих-кодирование у многих уже свершилось, а вот оцифровка-то еще движется вовсю. Электронные архивы, электронные коллекции и так далее.
А по какому принципу библиотеки подбирают себе книги?
Зависит от профиля комплектования библиотеки, от ее задач, от тех читателей, которые находятся в округе. Потому что библиотека всегда знает, какое ей сделать ядро так называемое комплектование, кто вокруг: школы, детские сады, или это наоборот какие-то там заводы, предприятия промышленные. Все зависит от района, от людей. Библиотека идет от людей, которые рядом, которые к ней приходят, и она формирует свое хранилище, свой фонд, отвечая на потребности.
Отдает ли библиотека предпочтение, что называется, именитым авторам или авторам с регалиями? Типа член Союза писателей 8 раз, победитель таких-то конкурсов 12 раз, да? Или просто никому неизвестный человек, но с книжкой. Там не будем говорить про качество, да, потому что качество от регалий не зависит, как правило.
Да, в том-то
и дело. К сожалению.
В том-то и дело. Библиотека, конечно, известным авторам, именитым уделяет внимание в любом случае, потому что спрос на них есть.
Ой, или...
Обычно есть. Если имеются в виду авторы продаваемые, если вот об этом мы говорим.
Нет, или мы говорим, говорим об именитых людях, которые... у которых есть, да, корочки из союзов.
По моему опыту, когда я работала с приемом художественной литературы, все-таки мы шли от жанров, мы шли от тематики, мы шли от художественной самой начинки. Меньше было, уделялось внимание именно вот каким-то таким вещам, связанным с наградами, с достижениями самого человека. Хотя, конечно, на это все равно так или иначе обращаешь внимание, потому что, ну, все-таки есть награды недаром данные, как говорится, это тоже есть. Но и если попадалась мне вот в моей практике какая-то книга достойная, это автор неизвестный, которого никто не знает, наоборот, замечательно.
То есть есть в библиотеках люди, которые читают книгу и решают, достойна она быть в библиотеке или нам такого не надо?
Есть люди, библиографы, в том числе они занимаются отбором. Обычно они делятся по определенным профильным специализациям. И, конечно, на них лежит это сложная, тяжелая ответственность. Но и радостная, потому что сколько интересных знакомств с литературой происходит в этот момент.
Вы оптимист, потому что я сразу подумала о том, сколько Пушкиных, Лермонтовых и Цветаевых не попало в библиотеку.
Такое,
просто потому, что они пишут не так, как привык человек, которого учили, что хорошо, вот это плохо. Есть такая проблема?
Такое тоже возможно, но это, как говорят, уже человеческий фактор, индивидуальный, конечно, все зависит от того человека конкретного на конкретном месте.
То есть, как библиограф, вы рекомендуете авторам максимально обойти количество библиотек, куда-то довозьмут, где-то дорассмотрят?
Я рекомендую посмотреть, чем эти библиотеки занимаются, насколько им интересно вообще взаимодействие с авторами в любом контексте. И уже если есть ощущение, что да, это будет не бесполезное посещение, то, конечно, тогда стоит прийти. Не обязательно обходить просто все. Мне кажется, что гораздо лучше будет выбрать несколько интересных мест, которые, может быть, и книгу представят, и какое-то сделают мероприятие, как-то раскроют человека. Это может быть там, не знаю, там 3-4 библиотеки для начала. Не обязательно по всему городу в данном случае бегать, суетиться. Всему свое время успеется. Библиотек много, музеев тоже.
Спасибо. Мария Зеркальная спрашивает, во что вы верите?
Во что верю?
Угу.
Верю в дружбу между людьми. Верю в то, что она на многое способна, если это истинная дружба, крепкая, настоящая, за которой стоят истинные чувства людей друг к другу, их общность, их близость. Верю в жизнь после жизни, верю в Бога, в любовь, как в необходимость абсолютную для каждого человека. Ну, в такие какие-то стержневые вещи, как в них не верить.
Сибиряк пишет: девочки, спасибо за умный, интересный разговор, спасибо, что вы слушаете, спасибо, что вы с нами, ну, а мы здесь всегда для вас, всегда, пожалуйста. Зазеркальный пишет: Мария, а как дело обстоит с читателями сейчас? Читающая молодежь не вымерла?
Не вымерла. Есть еще. На самом деле существует такой страх, и есть действительно такая проблема. Сколько мероприятий библиотечных посвящается этой теме? Пропаганде, так называемое такое слово, и суровое такое, пропаганда чтения. Есть люди, которые любят читать, есть люди, которые приходят для того, чтобы действительно познакомиться с чем-то новым, с чем-то необычным, узнать что-то.
То есть потребность есть у людей.
Да, за рамками школьной программы, даже университетской программы. Но опять-таки, конечно, нельзя сказать, что это какой-то поток большой. Но этого и не бывает, и, наверное, и не будет, потому что, во-первых, сейчас, конечно, идет большое вытеснение вот другими медийными, вот всеми этими средствами, разными каналами, но книга все равно останется книгой, даже если она будет электронной, между прочим, она все равно останется книгой, и она по качеству, по уровню подачи информации, она все равно не заменит другие каналы, другие источники, это совершенно другая, потому что история совершенно другая. И подкасты, и все остальное — это иные вещи. По-другому они и на человека влияют, на самого.
Это да, это соглашусь. Все-таки бумажная книга, она совершенно особый вид, я бы даже сказала, искусства.
Угу.
Вот, кстати, о библиотеках. Сегодня день поэзии. Поздравляю всех поэтов и всех любителей поэзии. Я сегодня как раз была на мероприятии в библиотеке, посвященном Дню поэзии. Мы читали стихи 13-летним. Я не скажу, что уже детям, кстати. Вот, наверное, это уже тот возраст, когда всерьез могут люди воспринимать серьезную поэзию. Интересна реакция ребят. Они слушают. Они понимают, им интересно. И здесь у меня ощущение, что вопрос в преподавателях, в учителях, не отобьют ли этот интерес. Потому что изначально же он есть. Дети же по натуре любопытны. Вот насколько я знаю, дети по натуре любопытны. Им интересно новое. Вот воспитывать читателя надо с детства. Как библиотекарь, можете сказать, какие книги, вот, допустим, родителям надо подкидывать детям для того, чтобы воспитать читателя? Соответственно, возрасту или чуть старше?
Нужно смотреть на ребенка. Для начала, разумеется, нужно дать ему то, что обычно дают в эти годы. А если ребенок уже стоит выше, он перерос и хочет чего-то еще, и это видно, если он дает понять это так или иначе, то, конечно, можно тогда дать уже что-то и посерьезнее. А есть дети, которые сами залезают на книжные полки и достают там более какие-то уже такие серьезные увесистые романы и читают, и зачитываются взахлеб. Главное их в этом процессе не останавливать пьянящим, когда они впервые знакомиться с книгой, впервые ощущают, что попадают
вот в этот вот мир. Ух ты, что я прочитал!
Да, главное вот этот момент, его подхватить и ни в коем случае не задавить его. Нужно, чтобы у ребенка было время на чтение, когда он целиком может в книгу погрузиться.
То есть, если читает ночью с фонариком, не бить.
Мне кажется, пусть читает. Это же так здорово.
Как ребенок, который читал с фонариком, я могу сказать, да, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Тогда к вам вопрос как к литературному редактору. Когда вы выбираете произведение, из чего исходите?
Прежде всего, конечно, из того посыла авторского, который в этом произведении присутствует, к чему это произведение призывает, о чем оно говорит. Но я сейчас в основном работаю с драматургией, так как все-таки, как я уже сказала, я работаю сейчас в театре, начала этот путь. Раньше, когда я сталкивалась с отбором каких-то произведений литературных, там, неважно, это проза была или стихи, я всегда исходила прежде всего от того, о чем говорит это произведение.
Что оно несет людям?
Что оно несет людям? Разумеется, здесь точно так же нисколько я не исключаю того, что это должна быть грамотная форма, что это должно быть интересно, что это должен быть язык, который захватывает читателя. Это все, разумеется, это все составляющие необходимые. Ни один тот компонент убирать нельзя. Но прежде всего то, о чем книга говорит. Неважно, пьеса это, роман это какой-то в нескольких частях, или это маленькое стихотворение. Что ты принесешь, если ты это добавляешь куда-то, в какой-то репертуар или в какое-то издание, допустим, рекомендуешь или ставишь как редактор? Вот на это нужно ориентироваться.
Да. Сложная у вас работа, я вам скажу. Много читаете?
Много.
По работе?
И по работе, и не только, но это мое занятие постоянное всю жизнь, я привыкла.
Тогда к вам такой вопрос. Есть ли книга, которая вот недавно прочитали, допустим, да, и пожалели, что она не попалась вам в детстве. Эх, прочитай, я это в детстве, жизнь сложилась бы по-другому.
Ой, я в детстве столько всего прочитала. Нет, наверное, вот такой, которая бы прям вот в детстве, чтобы попалась, вот такой вот в последнее время не ловила себя на подобные мысли. Не ловила. В детстве это была целая волна. Я просто и с фонариком, как вот, Вика, ты говоришь, и днем у меня было прекрасное в этом смысле книжное детство.
Это большое счастье, когда есть книги, их можно читать много-много, долго-долго. Хорошо, тогда такой вот вопрос. Есть ли в вашем творчестве сверхидея? И что бы вы хотели донести до людей своим творчеством?
Прежде всего, когда я пишу, я думаю о том, чтобы отразить одну очень простую мысль. Ну, если это очень сильно обобщать. Мы сейчас очень сильно обобщим, да, разумеется. Это будет такое вот обобщение. Да, прям вот так вот сейчас поднялись над ландшафтом и обобщаем. Прежде всего, чтобы люди не отрекались от своей сути внутренней. Наверное, это самое важное. Я призываю обычно всех оставаться внутри верными самим себе. Не уходить, не поддаваться в какие-то стороны, не поддаваться каким-то внешним вот этим факторам мешающим, которые человека отвлекают от его души, от его правильного понимания жизни, которые пытаются его увести в сторону так или иначе. Сейчас таких факторов очень много, самых разных.
Увы.
Наверное, самое важное вот это — быть верными себе. Это и задача, и идея, и сверхидея. Для всех, для нас. Для меня в том числе.
Трудно не согласиться. Зазеркальный пишет: «Как же здорово выпал эфир. Поздравляю вас с праздником». Спасибо, это приятно. Мне тоже, честно говоря, очень нравится, как идет эфир. И мне очень жалко, что так мало времени. Вот, кстати, с хорошими эфирами всегда проблемы. Они катастрофически быстро заканчиваются. Мурзик пишет: «Какой небольшой месседж вы бы отправили во Вселенную, если бы у вас была такая возможность?»
А я отправляю месседж. Я надеюсь, что то, что я пишу, это как-то будет услышано. Вот вы, эти сообщения вы будут
слышать. То есть вы пишете не только людям, но еще и Вселенной. Так вот, туда, заявочку.
Звоночки такие небольшие даю, да. Ну, может, и услышит. Она же чуткая, на самом деле, Вселенная.
Она чуткая, она отзывается. Ну что ж, поскольку наше время медленно, да, к сожалению, немедленно приближается к концу, мы ждем от вас еще одно стихотворение, Мария.
Человек стоит у микрофона, держит марку, рассуждает вслух. Человек влюбленный — это норма, вечно отдувается за двух. У него сегодня первый выход, оттого такой серьезный вид. Знает он, что ничего не слышит, главный — тот, о ком он говорит. Человек почти ушел от рифмы, говорит обычным языком. Рифма здесь — совсем ненужный шифр. Пусть его услышит тот, о ком. Только тот сегодня в самолете. У него бессонница, спецрейс. Он в салоне книгой зрение портит. Ест печенье, ловит стюардесс. И не знает он, летя бездомно, и давя на плеере репит, что другой стоит у микрофона и о нем пред кем-то говорит. Перед залом лиц совсем не видно. Бьет прожектор так, что не видать. Он все карты выложил, все вынул, все, что мог, до строчечки раздал. Подключайте все каналы связи. Проникайте в облачный эфир. Человек для человека праздник. Человек для человека фильм. Человек спускается со сцены в гулкий зал, набившийся битком. Хлопает в минуту приземления. В эту же минуту тот, о ком?
Браво. Зазеркальный пишет: «Какой милый и трогательный гость. Интересный, глубокий. Спасибо, Мария, за ваши стихи. И спасибо, Виктория, за замечательную программу. Спасибо вам, други мои, что вы нас слушаете». Ну что ж, а на сегодня, к сожалению, к огромному сожалению, это все. В эфире была программа «Перед зеркалом». Я Виктория Жданова. Хочу поблагодарить тех, без кого эта программа не состоялась бы. Нашего сегодняшнего гостя, замечательного поэта, библиографа, литературного редактора Марию Бешокову. Нашего редактора Макса Темнова. Нашего руководителя проекта Александра Семенова. И, конечно же, вас, други мои. Слушайте радиошок, слушайте хорошие стихи, читайте хорошие стихи. И не только. И до встречи в следующий четверг. И не только.